В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Путч в мозгах. Каково историческое значение провалившегося путча 1991 года? Почему 25-летняя годовщина неудавшегося военного переворота вызывает грустные чувства у американского историка? Стала ли Ельцинская революция для россиян вечной прививкой от демократии? Нашел ли Владимир Путин беспроигрышную формулу успеха? Был ли демократический эксперимент в России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с историком, бывшим советником президента Рейгана Ричардом Пайпсом, политологом, бывшим послом США в России Майклом Макфолом и политологом, бывшим специальным помощником президента Буша-младшего по российским делам, исполнительным директором фирмы Kissinger & Associates Томом Грэмом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 25 лет назад администрация президента Джорджа Буша-старшего активно сотрудничала с кремлевским руководством во главе с Михаилом Горбачевым. Она надеялась на то, что гигантская страна, называемая многими в Вашингтоне империей, может быть подвергнута либерализации и демократизации сверху. Такой сценарий, судя по всему, однозначно предпочитали в Белом доме. Вера в горбачевские реформы была столь сильна, что 1 августа президент Буш, выступая на заседании Верховной Рады Украины в Киеве, прямо призвал сохранить Советский Союз. «Независимость не является синонимом свободы», – провозгласил президент США. «Выбирайте свободу, а не независимость». «Нужно предотвратить самоубийственный национализм», – предупреждал Джордж Буш. Белый дом разрабатывал планы экономической помощи, кредитования Советского Союза, новых договоров по ограничению и сокращению вооружений. Несмотря на появлявшиеся время от времени слухи о заговорщических настроениях среди недовольных Горбачевым людей из его окружения, в Вашингтоне эти разговоры никто всерьез не воспринимал. Как рассказывал мне в 15-ю годовщину путча бывший посол США в Москве Джек Мэтлок, покинувший пост посла за несколько недель до переворота, самый убедительный сигнал о готовящемся путче поступил от мэра Москвы Гавриила Попова.
Я получил конфиденциальную информацию от тогдашнего мэра Москвы в июне. В действительности он написал несколько строк на листке бумаги в то время, как мы сидели за столом и обсуждали другие вопросы. Он написал о том, что необходимо сообщить президенту Бушу о готовящемся перевороте. Он назвал имена четырех человек, которые впоследствии стали действующими лицами путча. Но главная цель мэра состояла в том, чтобы предупредить Ельцина, который в тот момент находился в Вашингтоне. Эта информация была передана Ельцину, и он сказал, что нам необходимо дать знать об этом Горбачеву. Мы попытались это сделать, не называя имен участников. Как мне кажется, Горбачев не осознал тогда серьезности этого предупреждения. Ну, а американское руководство, известно ли, пыталось ли оно как-то действовать в этой ситуации? В высших кругах американского правительства, я думаю, было понимание того, что нечто подобное может произойти. С одной стороны, я передавал информацию, указывающую на это. Но с другой стороны, мы не хотели и не могли делать серьезные прогнозы на основании этой информации. В тот момент невозможно было твердо сказать, что путч состоится. Нельзя было исключить, что если бы этот вопрос стал серьезно обсуждаться даже в наших разведывательных донесениях, произошла бы утечка информации, и это могло негативно сказаться на общей ситуации. Надо признать, что хотя мы осознавали возможность переворота, уверенность в том, что у него нет шансов на успех, была далеко не всей.
Провалившийся путч дал ход событиям, которые в считанные дни заставили понять помощников и советников президента Буша, большинство которых испытывало скепсис в отношении не очень хорошо известного им Бориса Ельцина и предпочитало, что называется, держаться за Горбачева, что Советский Союз шатается, и нужно сдвигать политические ставки в сторону Бориса Ельцина. Тем не менее, как сегодня считает историк Ричард Пайпс, историческое значение путча сейчас на расстоянии 25 лет выглядит не очень значительным. Последовавшее через полгода падение Советского Союза было, по его мнению, неизбежным.
Путчисты потерпели поражение, и поэтому историческое значение этого события в истории России, я бы сказал, невелико. В том, что касается роли путча как толчка к развалу Советского Союза, то этот вопрос остается открытым. Многое указывает на то, что СССР в тот момент быстро двигался к краху. Перед ним маячила экономическая катастрофа, советская элита потеряла веру в стабильность политической системы, так что я бы сказал, что путч не отразился на ходе событий слишком сильно. Если бы нескольким республикам удалось подписать нарушать союзный договор, а это именно то, что пытались предотвратить заговорщики, Советский Союз, возможно, бы и сохранился на какое-то время, но в конце концов это бы не изменило исход.
Профессор Пайпс, вы говорите о том, что крах СССР был фактически неизбежным. Но, как утверждают люди, работавшие в администрации Буша, Белый дом не ожидал такого поворота событий, никто из респектабельных экспертов не предвидел такого поворота событий.
По большому счету, профессионалы в области политических наук, истории не верили в коллапс Советского Союза. Я лично не знаю ни одного человека из нашего профессионального круга, специалиста по СССР, верившего в близость коллапса. Я сам очень скептически и критически оценивал происходящее в стране, но я думал, что руководство будет способно трансформировать эту структуру, превратив ее в менее авторитарную. Мы исходили из того, что, несмотря на слабость государства, правительство остается сильным, способным предотвратить любую попытку переворота или коллапс. Я лично думал, что им каким-то образом удастся укрепить экономику, ослабив государственный контроль над ней и сохранив все остальное. Мне казалось, что подавляющее большинство советских граждан совершенно не волновало, в какой политической системе они живут. Крах СССР был удивительным событием, поскольку ему не предшествовало никаких больших потрясений. Ему сопутствовали события, свидетельствующие о том, что большинство населения страны не заботило, чем обернутся события.
Согласно недавнему опросу Центра Левады, 44% россиян сегодня не вышли бы на защиту демократии. И это против 16%, которые готовы это сделать. О чем это свидетельствует с вашей точки зрения?
О том, что большинство россиян не интересует политика. Опросы показывают, что приблизительно лишь 15% активно следят за политическими процессами. Остальные 85% озабочены лишь повседневными заботами. Им все равно, демократическое или деспотическое правительство у власти.
То есть вы считаете, что Владимир Путин свободен делать, по сути, все, что ему заблагорассудится? А что он должен сделать, чтобы потерять эту поддержку?
Я думаю, по большому счету, да. Для того, чтобы быть популярным, ему попросту необходимо демонстрировать тем или иным образом свою силу и эффективность. Для россиян, судя по всему, самое главное – ощущение того, что у них в стране сильная власть. И если лидер является символом этой власти, они его поддержат. В силу этого я испытываю большой скепсис относительно способности россиян создать демократическую систему власти.
Это, профессор, в общем, грустный вывод. Что, россиянам не нужна демократия и свобода?
Экономика была либерализована, а все остальное остается под контролем авторитарной системы. В стране, по большому счету, нет правовой системы, власть действует деспотично. В течение всей российской истории в стране была сильная централизованная власть, которая делала, что ей заблагорассудится, и народ принимает это как должное. Сейчас понятно, что глубинное изменение политической системы России потребует изменения психологии масс, и я не вижу никаких признаков изменения российской ментальности.
Говорит историк Ричард Пайпс. Бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, дает более щадящую и оптимистичную интерпретацию взглядов россиян. Господин Макфол, сегодня, 25 лет спустя после путча, цель которого была предотвратить распад Советского Союза, можно сказать, что именно его организаторы и спровоцировали крах СССР?
Конечно, они хотели сохранить Советский Союз, и не получилось. Слава Богу, я так и считаю. И это была большая победа, я так и считаю до сих пор, для тех, которые любят свободу, для тех, которые любят демократические институции, и для тех, которые хотели бы близко к Западу. Может быть, это все не получилось, наверное, мы будем об этом говорить, но именно на этот день это была победа.
Центр Левады проводит опросы, выясняется, что 44% россиян не вышли бы сегодня на защиту демократии. Как вы трактуете такие настроения?
Ну, сложный вопрос на самом деле. Я не уверен, что у меня есть какой-то простой ответ. Ну, давайте предложим несколько причин. Во-первых, конечно, все не получилось, как они ожидали на этот день. Я там жил, между прочим, я не был там во время путча, но я там жил в этом учебный год, в 90-91 году. В МГУ я там учился. Я прекрасно вспомнил, что была идея демократии, это было как жить на Западе. Был такой фильм на телевидении «Санта-Барбара», сериал, да? И они прекрасно жили там в Санта-Барбаре. Между прочим, очень хорошо там жить, в Санта-Барбаре до сих пор. Но много людей считают, ну, демократия – это жить, как богатые люди в этом сериале. И, конечно, это не так. Это первое. Во-вторых, надо сказать честно, что экономический кризис, который уже начал до того, как был эта попытка путча. Люди все время об этом забывают. Я не забыл, поскольку у меня были талоны для хлеба и для сигаретов, между прочим, которые я не использовался. Но это было такое время, жуткая инфляция. Горбачевские экономические программы не получилось. А потом распад Советского Союза, и, естественно, именно этот процесс был очень тяжело в экономическом смысле. Поэтому, как и в России, между прочим, как и в Польше, как и в Эстонии, это была вся посткоммунистическая страна, большая экономическая депрессия. И много людей, конечно, считают, вот демократия. Почему мне хочется это, когда мне легче было жить при Советском Союзе? И третий было, я считаю, те, которые были самые сначала демократические лидеры, включая Ельцин даже, я сказал бы, они не работали все время демократически, как они обещали работать, когда они были у оппозиции. А есть четвертый момент, я так и считаю. Есть много людей, просто мой личный интуиция, которые забыли, как была жизнь на самом деле в Советском Союзе. Они забыли, как трудно это было достать банан, как трудно это было жить как нормально. И поэтому есть такая ностальгия о Советском Союзе, которую я не знал. Может быть, они жили получше, чем я, когда я жил в Советском Союзе. Особенно это как патриотический такой националистический ребята, который говорит, как плохо, что у нас нет Советского Союза. Это потому, что они не жили в Советском Союзе, они так и считают.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Путч в мозгах». Каково историческое значение провалившегося путча 91-го года? Почему 25-летняя годовщина неудавшегося военного переворота вызывает грустные чувства у американского историка? Стала ли Ельцинская революция для россиян вечной прививкой от демократии? Был ли демократический эксперимент в России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с историком Ричардом Пайпсом, бывшим послом США в России Майклом Макфолом и бывшим специальным помощником президента Буша-младшего Томом Грэмом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И все же, если через четверть века после попытки военного переворота около половины россиян говорит о том, что они сегодня не вышли бы на защиту демократии, соблазнительно задать вопрос, не оказались ли путчисты победителями в глазах истории?
Да и нет. Да, потому что старые институции пока существуют сегодня. Есть институция, которая была создана в Советском Союзе, включая КГБ, сейчас ФСБ. Была идея 25 лет назад, что они будут исчезнуть или они будут меняться. И оказалось, что они не изменились как много, как люди ожидал. Нет, потому что все-таки сегодня Россия, несмотря на всякие проблемы, особенно если мы будем говорить о демократических процедурах, это не Советский Союз. Люди живут лучше сегодня, я так считаю. Насчет, в первую очередь, экономические рыночные институции. Нельзя сравнивать, как люди жили при Советском Союзе и сегодня в России. Это совсем лучше. И не для всех, но большинство. Надо объяснить это ностальгия, да? Это сложнее вопрос. Вы знаете, время, самое лучшее время в жизни для людей, обычно это когда они лет 20. Несмотря, если они жили в Советском Союзе, или они жили, как я, в Стэнфорде, когда я был 20 лет, да? Это ностальгия на юности. Поэтому я думаю, что это тоже имеет значение для людей 45-50 лет. Они вспомнят это хорошее время.
Почему, как вы считаете, демократическая революция, начатая в августе 91-го года, привела к Путину? Ведь в Восточной Европе результат все-таки был иной.
Ну, все это смешано, я считаю. Слово, которое я в научном плане я использую, это не политические заявления, я хочу подчеркнуть. Я сейчас ученый, я не работал для администрации и так далее. Это термидор, но это не контрреволюция. Термидор – это часть нынешней революции и часть старого режима, как это было у французов, да? То есть это смешанное. И я считаю, сегодня это тоже смешанное. Была революция, действительно была революция. Радикалы победили к власти, как другие революции. Потом был термидор, как сейчас есть. И была часть старого режима, но часть нового режима. Нынешняя власть, они не говорят о коммунистической идее. У них другая теория, у них другие цели. То есть это смешано. А почему? В первую очередь это была экономическая депрессия. Во-вторых, те, которые говорили, что они демократия, они не работали как демократии. Из-за этого слово «демократия» было связано для большинства народа с экономической депрессией, коррупцией. Ничто они ожидали от демократической революции. Но это было довольно случайно, что Путин стал президентом. Не была большая волна от народа, что нам нужно такой человек, как Путин. Это не было. Ельцин сам его назвал. Потом избиратели это утвердили. Но если Ельцин не сказал, что это будет мой премьером, а потом преемником и так далее, эта история может быть иначе.
Господин Макфол, вы, насколько я понимаю, все-таки находите в происшедшем за четверть века в России поводы думать, что страна может развернуться в сторону демократии. А моего собеседника, историка Ричарда Пайпса, все это лишь утверждает в мысли, что россияне, так сказать, внутренне предрасположены к авторитаризму. И демократический эксперимент, по большому счету, в России провалился. Что вы на это скажете?
Я не согласен. Я хорошо знаю его аргумент, уже давно мы об этом говорили. В научном плане я имею в виду. Нет, я это не согласен. Почему? Потому что раз, если это было так, действительно так, почему была именно эта революция, о чем мы говорим сейчас? Почему такие сотни, тысячи людей были на улице, на манеже и потом около Белого дома 20 лет тому назад защищать идею демократии, если у них была по душе эта идея, что не нужна демократия? Это событие должно не быть, это раз. Во-вторых, есть много русских здесь, где я живу сейчас. 40-50 тысяч, они говорят. И они поддерживают идею свободы и демократии. То есть институция, где они живут, имеет влияние на их душе, если их душе, как господин Пайпс говорит. То есть культура, а есть люди. Нельзя сказать, что люди все время работают без культурной институции. Это была бы ошибка. Но тоже была бы, есть эта ошибка, я считаю. Говорят, что культурная институция владеет, управляет, что каждый человек делает. Я это не верю. Эта идея, что русский любит диктатуру, да, это культурная идея, скажем, от тысячи лет, и царство время и так далее. Идея, что люди не могут менять их исторические и культурные институции, я не верю в это. Допустим, да, например, скажем, 70 лет тому назад была довольно модная теория, что японцы и немцы, они тоже любят диктатуру. У них есть культурные причины, почему они любят такие системы. Смешно об этом говорить сегодня, да? Нельзя сказать, что культурные институции не играют никаких роль. Это слишком радикально для меня. Но и говорят, что они все время определяют, что люди делают, я тоже не считаю.
Хорошо, каков ваш российский прогноз? О чем мы будем говорить с вами лет так через 20? Об авторитарных наследниках Путина?
Я большой оптимист. Тенденция модернизации. Тенденция связь, глобализация, скажем так, в мире. Тенденция образования. Есть большая теория, называется модернизация. И в этом я верю. Я просто считаю, что будет новый период демократизации в России. Это не значит, что сегодня не демократический. Я хочу подчеркнуть, это смешанная система. Я не верю, что нынешняя власть – это как Советский Союз. Я считаю, это неправильно. Но обновление демократической институции должно быть, я считаю, и это будет. Потому что молодые люди будут это спросить. Когда это будет, я не буду об этом говорить, я не знаю, и я не верю в те, которые считают, что они знают. Но этот процесс уже 200 лет, может быть 300 лет, мы уже видели весь мир. Я не верю, что русские и Россия будут отдельные и уникальные, и не часть этого процесса модернизации в мире.
То есть 80-процентные рейтинги Путина – это аберрация?
Он переходная фигура, я считаю. И многие его людей, которые я очень хорошо знаю, об этом все время говорят, что мы на Западе должны это понимать. Нужно такой человек переходное время. Я не считаю, что нужно, да, я не буду об этом таким образом говорить. Но будем так говорить. Что было бы более радикальный прогноз? Нынешняя система власти в России будет существовать через лет 50. Или будет какая-то новая система. Я убежден, что нынешняя система не будет пережить даже лет 25. А что будет дальше, конечно, трудно сказать. Что будет вместо этой системы, я не знаю точно. Но говорят, что нынешняя система – это стабильная система. Особенно, когда все связано с одним лицом, я это не верю.
Это был Майкл Макфол. Бывший специальный помощник президента Джорджа Буша-младшего Том Грэм не уверен в том, что эксперимент, проведенный в России в 90-х годах, можно назвать демократическим экспериментом.
По большому счету, это результат того, что случилось в течение этих 25 лет, и особенно глубочайшего кризиса 90-х годов, ассоциируемого россиянами с демократическими и рыночными реформами, а также ощущение того, что уровень жизни значительно вырос в последние 15 лет в правлении президента Путина, в то время как политическая система во времена Путина была менее хаотичной, чем в 90-е годы. Поэтому я предполагаю, что если мы поставим себя на место среднего россиянина, и нам зададут вопрос, намерены ли мы бороться за демократию образца Бориса Ельцина и его окружения, как это произошло в августе 91 года, мы не удивимся отрицательному ответу.
Означает ли это, с вашей точки зрения, что идея демократии, грубо говоря, опорочена в глазах россиян опытом этого 25-летия? И, как сетует Ричард Пайпс, Россия надолго вернулась на естественный для нее путь авторитаризма.
Я бы сказал, и полагаю, Пайпс согласится с этим, режим Путина или путинская система – это во многом традиционная для России форма правления, которая, согласно нашим стандартам, является авторитарной. Это глубоко централизованная система в том, что касается принятия важных политических решений. Это, по сути, та же самая система, в рамках которой россияне жили в течение нескольких столетий. Она для них привычна, комфортабельна. В ней нет ничего нетипичного. В таком отношении к ней, россиян, нет ничего неожиданного. Вопрос о том, способна ли эта система к эволюции, остается открытым в данный момент. На мой взгляд, ответ на него будет во многом зависеть от того, как Россия ответит на вызов, брошенный все более интегрирующимся миром. Я имею в виду задачу создания конкурентоспособной экономики, которая позволит России быть крупным международным игроком в будущем. Об этом можно бесконечно спорить, но мне кажется, что эффективная экономическая система в будущем будет базироваться на инновациях, свободном потоке информации, способности принимать рискованные решения. Необходимо либерализовать, открыть политическую систему, чтобы поощрить такие перемены. Возможно ли развитие нормальной экономики в условиях несвободной политической системы? Ответить на этот вопрос невозможно. У нас есть китайский пример, где авторитарное правительство не без успеха пытается решить эту проблему. Но Москва пока не смогла воспользоваться примером Пекина. Иными словами, в России сегодня существует типичная для нее политическая система, которая, как неоднократно в прошлом, находится под давлением обстоятельств, требующих ее эволюции. Можно предположить, что Кремль будет пытаться приоткрыть систему лишь минимально, ровно настолько, насколько необходимо, чтобы окончательно не отстать от технологического и экономического прогресса и удержать российский статус важного мирового государства. Я думаю, именно на этом будут сосредоточены усилия российской правящей элиты в ближайшем и отдаленном будущем.
И все же, господин Грэм, возьметесь сделать вывод о том, что демократический эксперимент постсоветской России закончился провалом?
Вы знаете, я бы задался вопросом, насколько этот эксперимент был экспериментом строительства демократического общества. Хаос нельзя назвать демократией. Открытость – это тоже не демократия. Демократия – это система равенства перед законом, система правил, процедур, в рамках которой действует гражданское общество. К сожалению, слишком мало элементов этой системы было в наличии в 1991 году для того, чтобы успешно создать то, что мы называем либеральной политической системой западного образца. Поэтому вопрос о провале демократического эксперимента может быть некорректен. Не будем забывать, что в России традиционно были силы, выступавшие и за либерализацию политической системы. Если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, несмотря на усилия правительства Путина, россияне имеют гораздо больше доступ к информации, чем они имели в прошлом. Они обладают гораздо более обширными личными правами, чем у них были в прошлом. Под жестким контролем находится лишь политическая система. Все это, я думаю, оставляет возможности для создания более открытого политического пространства. Совершенно не обязательно, что это произойдет в недалеком будущем. Такое развитие событий не является, на мой взгляд, неизбежным. Как я уже сказал, все будет зависеть от того, что с точки зрения элит необходимо сделать для того, чтобы Россия имела статус мировой державы в 21 веке. Я бы даже сказал, что в некотором смысле это движение россиян к демократии будет зависеть от способности Запада продемонстрировать им, что открытое либеральное общество является наиболее привлекательной политической системой. Но то, что происходит сейчас в Европе, и я бы сказал в Соединенных Штатах, едва ли в глазах многих россиян является убедительным аргументом в пользу открытого общества.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Путч в мозгах». Каково историческое значение провалившегося путча 91 года? Почему 25-летняя годовщина неудавшегося военного переворота вызывает грустные чувства у американского историка? Стала ли Ельцинская революция для россиян вечной прививкой от демократии? Нашел ли Владимир Путин беспроигрышную формулу успеха? Был ли демократический эксперимент в России? В передаче участвовали историк, бывший советник президента Рейгана Ричард Пайпс, политолог, бывший посол США в России Майкл Макфол, политолог, бывший специальный помощник президента Буша-младшего Том Грэм. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.